Вот эти волшебные слова Хари Кришна и Хари Рама стали предвещать уже начало прямого эфира. Сегодня среда, на часах у нас 18:00, и по средам мы, как обычно, встречаемся с Дмитрием Высоцким. Наша беседа называется «Давайте поговорим о...». А давайте поговорим о том, что беспокоит наших слушателей. Обо всем об этом можете писать нам на email radio@sobachkatorsunov.ru. А также можете дозваниваться к нам по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин. Если не запомнили, ищите наши координаты на сайте vedaradio.ru. Пока я пытаюсь здороваться с Дмитрием Высоцким. Почему я сказала «пытаюсь»? Потому что он вот сразу же исчез почему-то из сети, из скайпа. Сейчас я снова с ним соединяюсь, чтобы вы также смогли его услышать. Итак, идет дозвон. С помощью скайпа, я напомню, мы связываемся практически со всеми нашими лекторами. Такая чудесная программа позволяет нам связаться с человеком, где бы он ни находился. Потому что такие люди, которые распространяют довольно интересные знания, они могут находиться в разных частях земного шара. И вот, похоже, Дмитрий у нас также снова на связи. Алло, Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вот я вас слышу, но очень так тихо. Попытаюсь, конечно, сделать большую чувствительность. Надеюсь, у нас это не помешает качеству звука. Если можно, Дмитрий, там у вас что-нибудь погромче сделать, можно?
Вот так вот я поближе микрофон поднесу, так нормально слышно?
Да, я надеюсь, что будет все у нас нормально. Спасибо, что снова вы у нас вместе с нами в эту среду. Я вот как раз говорила о том, что наши лекторы могут находиться в разных частях практически земного шара, и с помощью программы Skype мы можем связываться неизменно раз в неделю. И точно так же и с вами. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь?
В Москве.
В Москве. Ну вот, отлично. А я вот, кстати, не в Москве нахожусь. И мы с вами можем связываться для того, чтобы я зачитывала те письма, те вопросы, которые к нам приходят, а вы на них отвечали. Итак, наш эфир называется «Давайте».
Может быть, еще сможем перезвониться. Я тогда на телефон могу взять. Там немножко получше, может быть, слышно будет.
Вы знаете, сейчас довольно неплохо я вас слышу. Пока у нас проблемы.
Ну да, отлично, да, все оставляем по-прежнему, отлично.
Да, хорошо, если проблем у нас не возникнет, если вот так все будет продолжаться, то, в принципе, довольно неплохо. А я сейчас смотрю те вопросы, которые к нам пришли на e-mail radio@sobachkatorsunov.ru. Напомню, он у нас. И вот вижу, что прямо сейчас уже некая Кэти из Торонто написала нам скайп, что хотела бы задать вопрос Дмитрию Высоцкому. Да, пожалуйста. Как Кэти, так и все остальные могут писать как в скайп, так на имейл. Итак, я пока зачитываю то, что пришло нам на имейл. Первый вопрос от Ирины. Помогите, пожалуйста, ответьте, как быть в ситуации. Меня сильно влечет к общению с мужчинами. Мне хочется доверительных, глубоких бесед о смысле жизни, жизненном пути, поиске истины, дружбе, семье, особенностях взаимоотношений М и Ж и так далее. Чаще интересуют более старшие мужчины, чем я, от которых веет жизненным опытом, которые прожили определенную жизнь. Является ли это способом избежать одиночества, или же это недостаточно выстроенные отношения с отцом? Можно ли назвать такое общение изменой мужу? С мужем мы сейчас не живем и не общаемся вовсе, но общения такого мне не хватает почти всегда. Что это означает? Интересуется Ирина.
Спасибо большое за вопрос. В принципе, для женщины это очень даже хороший признак, когда она пытается найти старшего гуру, того человека, которого можно слушать. То есть для нее это естественно, для женщины. Женщина всегда по своей природе ищет старшего и того человека, который может защитить ее, в том числе и на этом уровне, про который сейчас был озвучен у нас в эфире. Это неплохо. Вот. Другое дело, что женщина обычно, находя старшего, который становится ее мужем, потом обращается все время к нему. То есть женщина является старшим ее муж. Также говорится, что кому открывает свое сердце женщина, тот и является ее мужем. Поэтому нужно быть внимательной женщине тоже, потому что со всеми мужчинами подряд так нельзя вести себя. То есть это некоторая легкомысленность такая в этом присутствует. Вот. Если, например, мужа сейчас нету, то это может быть отец, например, каким-то образом с ним, может быть, какие-то отношения строить нужно, необходимо, либо с мужем отношения надо строить. Вот. То есть вот в таком ключе. Но это слишком интимная тема, вот, которую можно выносить на широкий круг. Вы можете слушать лекции, вы можете слушать каких-то, например, там, какие-то консультации брать, психологов там, или астрологов, или кого-то еще. Но, в принципе, конечная цель всего этого – это научиться слушаться мужа своего. То есть хотя бы… я понимаю, что сейчас мужчины такие немножко, мягко говоря, квалификации не обладают. Вот, и тяжело их слушать бывает. Но сам принцип мужской… вот, необходимо как бы поддерживать. То есть нужно понимать, что если мы не будем обладать некоторой долей смирения, если мы не будем обладать уважением к этому началу, то в этом случае мы не сможем получить знания. Мы не сможем получить необходимую энергию для того, чтобы изменить самого себя. И не сможем достичь совершенства также. То есть это касается, в принципе, и мужчин, и женщин. Просто у мужчины свои учителя и свои старшие, вот, у женщины свои старшие. Я имею в виду, что это муж является, там, или отец, либо, может быть, сейчас в наш период такой сложный, бывает и духовный учитель существует. То есть раньше, в ведические времена, у женщин не было духовных учителей. Но сейчас такое практикуется. То есть женщина может получить духовного учителя, так как мужчины сейчас потеряли квалификацию необходимую. То есть вам необходимо найти такого человека, который бы смог бы вам помогать. Вот. Но при этом вы должны понимать одну вещь. Главное, в этом человеке должно быть то, что он не испытывает к вам зависти и корысти. Это должно быть бескорыстное и независтливое отношение. Вот тогда в этом будет успех, тогда это будет, вы получите то, на что вы рассчитываете. В противном случае будет это путь разочарований. Спасибо большое за вопрос.
И, как обычно, спасибо вам за ответ. С этого вопроса, с этого ответа мы начали наш эфир. Далее у нас последуют, я думаю, не менее интересные вопросы, как, например, вопрос от Юлии. Подскажите, как правильно жертвовать? Как узнать, кому жертвовать, а кому нет?
Да, вопрос сложный, на самом деле, действительно. Но есть определенные, как бы, правила, которым можно следовать. Например, нельзя жертвовать в грязных местах. Это вокзалы могут быть, это может быть, ну, не знаю, рынок на рынке, вот, в каких-то публичных местах тоже лучше не жертвовать.
Рынок тоже считается грязным местом?
Ну, конечно, да. То есть рынок – это не очень, там много людей, и там мысли совсем не какие-то возвышенные. Вот, то есть там вот именно на ментальном уровне там грязное место, потому что у людей мысли не о каких-то возвышенных мотивах и целях, а о наживе, там, о какой-то прибыли, там обманывают, ну, бывает, воруют там что-то так, и так далее. То есть это такое грязное место считается. То есть публичные места, они вообще считаются как бы не очень чистыми, поэтому в публичных местах это лучше не делать. Вот. Значит, можно жертвовать, например, в храмах, возле храмов, вот, даже людям, которые, может быть, там, алкоголики. Вот, если, например, вы в обычной жизни будете жертвовать алкоголиком, то это считается не очень хорошо. Но если вы возле храма жертвуете, то это нормально. То есть нужно понимать эти вещи. То есть храм, возможно, этот человек, в конце концов, у него есть шанс осознать, что ему Господь помогает, вот, и это поможет ему вырулить на какой-то свой путь. То есть второй момент, жертвовать необходимо святым людям. Также бывают пожертвования, например, целевые какие-то. То есть на строительство храма может быть это. Или на какие-то вот такие благотворительные там мероприятия. Например, там вот есть такое известное мероприятие, как «Пища жизни», например, такая организация есть, «Пища жизни», которая занимается, кормит людей. Туда можно жертвовать. То есть нужно понимать, что именно ваше пожертвование принесет людям. Вот. Поэтому, если вы жертвуете, например, духовному учителю, то в этом случае ваше пожертвование к вам вернется в 10 или 100 раз. То есть оно вернется во много раз больше, чем вы отдали. То есть все это возвращается. Вот. Если ваше пожертвование вообще правильное, то всегда возвращается стольницей обратно. Вот. Поэтому необходимо изучать. Но потом, когда если вы будете заниматься духовной практикой, будете какой-то иметь опыт духовный, вы потом начнете видеть, кому нужно жертвовать, кому не нужно. То есть это так вот, знаете, вот нужно каждый частный случай рассматривать конкретно. Вот. Но есть, нужен разум для этого. Ну вот я вам, в принципе, общие принципы сказал какие-то. Вот, можно для начала ими пользоваться. Дальше это нужно углублять, нужно изучать. Есть лекция «Законы пожертвований». Вот, и можете их послушать, так попробовать понять, разобраться в этих вещах. Спасибо большое.
А вот говорят, что хорошо было бы постоянно какой-то процент от своего дохода жертвовать на благие и духовные дела. Вот о каком проценте вообще идет речь в наше время? И можно ли вот с такого ракурса рассматривать этот вопрос?
Да, можно и с такого ракурса. Это очень хороший вариант, когда вы получаете какую-то зарплату, например, и жертвуете какую-то часть. Но вот есть, например, протестанты, они принимают десятину, то есть 10% от всех доходов наших. Вот. Но в Ведах написано, что в Ведах, вот в тех древних писаниях, которые 5000 лет назад уже были написаны, там описывается до 50% жертвуют. Но в наше время я не думаю, что это хорошая мысль таким образом жертвовать, потому что жить не на что будет просто-напросто.
Да, то некоторым нужно... сложно даже на 100% своих прожить.
Да, то есть не нужно расстраиваться. Вы вспомните историю, которая произошла с Иисусом Христом, когда ему пожертвовала бабушка, очень бедная, бедная нищенка, пожертвовала какие-то там копеечки свои. И он сказал, что это самое драгоценное пожертвование, которое он получал когда-либо. Вот. То есть это вы должны понимать, что нужно применять также разум. Если ваши дети голодные, и вы там что-то жертвуете, это не очень правильно. То есть вы должны детей кормить, конечно же. Вот. Какую-то копеечку там можно, там, которая безболезненно может быть. Или там, знаете, вообще такой принцип такой должен быть, когда, чтобы, знаете, чуть-чуть было жалко отдавать. Чуть-чуть было жалко. Вот это та сумма, которую нужно отдавать.
А уточните, пожалуйста, возможно, не все поняли, почему Иисус Христос сказал, что вот пожертвование этой бабушки, эти копеечки, самые важные, драгоценные?
Потому что она была очень, очень бедная, нищая. Ей практически она из дня в день голодала. Вот. Ей не было ни на что было есть. Но она так вдохновилась проповедью Иисуса Христа, так вдохновилась его личностью, что отдала практически свой, там, не знаю, ужин там, или обед, отдала ему, пожертвовала ему. То есть сама стала поститься. Вот. То есть она отдала это. То есть это, для нее это было жизненно необходимые деньги. И она их отдала. То есть это очень, когда вот такие вещи люди делают, это очень ценно. То есть это очень такие, знаете, драгоценные. Потому что эти деньги, это не просто деньги. Это деньги, отданные от сердца с любовью. А все мы хотели получать бы такие вот, может быть, подарки там, или деньги там, или что-то еще. Все мы хотим любви, хотим отношений каких-то вот таких. Спасибо большое.
Да, бабушка отдала, возможно, свой ужин или завтрак, или обед. И вот продолжая кулинарную тему, есть у нас вопрос от Юлии. Она спрашивает, подскажите, как избавиться от зависимости к сладкому? Это все в ее письме, такой краткий и важный, видимо, для нее вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Но женщины, в принципе, могут сладкое есть, и рекомендуется им в утренние часы кушать сладкое для того, чтобы у них, ну, естественно, не тоннами есть его, сладкое это, вот, но в разумных пределах, для того, чтобы у женщины было хорошее настроение, чтобы ее гормональные функции восстанавливались там, и здоровье было хорошим, крепким. То есть это сладкое помогает, сладкий вкус помогает женщине, как бы вот, если он правильно употребляется в утренние часы, то помогает здоровьем там вообще как-то жить в этом мире. Вот, если вы сильно расстроены, то можно что-то сладкое съесть. Нужно не напиваться водкой, да, как вот в кино показывают. Вот, а нужно, может быть, что-то сладенькое поесть. То есть это улучшает настроение. Вот, но если говорить, что у вас такая патологическая зависимость от сладкого, что вы прямо не можете без сладкого, то я думаю, что, может быть, стоит провериться вам на патогенную флору, на грибочки. Потому что грибы очень любят сладкое. Вот, вам нужно посмотреть этот, какой-то сдать, может быть, анализ, проверить себя. Потому что именно грибы требуют от нас сладкого. Вот, они требуют, может быть, такой, знаете, чтобы какие-то, может быть, кисломолочные продукты, там, или, не знаю, сметану есть, там, ну, или вот. Вот грибы любят сладкое конкретно. Грибы — это признак того, что грибочки там, может быть, есть, требуют от вас. Поэтому проверьте на всякий случай.
Мне вспомнилась фраза или эта песенка, уж не помню. «Если бы да кабы, во рту выросли грибы». Ну, похоже, нас не сильно впечатляет эта перспектива с грибами во рту жить и вообще где-нибудь. Хорошо, с этим вопросом мы разобрались, и о сладком, и о грибах, и о пожертвовании поговорили, и вот к нам к этому времени уже подоспел вопрос от Кэти из Торонто, о которой я упоминала в начале эфира. Так вот, мне 40 лет, у меня трое детей, сейчас, благодаря ведическим знаниям, стало приходить понимание, что нужно уважать родителей и слушаться их. Папа у меня очень эмоциональный и социально активный, и все его советы и рекомендации мне – это как реализоваться на работе, зарабатывать деньги, реализовываться в социуме. Следование его советам, у меня есть ощущение, что я забиваю свою женскую природу, становлюсь жесткой, ориентированной на социальную жизнь, а не на семью. Как сочетать послушание к тому, что говорит папа, и не уйти активно в социальную жизнь, сконцентрироваться на семье? Как реагировать на папины активные наставления? Тебе нужно зарабатывать деньги, ты меня поняла? Ну вот что делать, если папа так говорит? По-моему, ситуация довольно-таки непростая.
Я вам просто расскажу одну историю. Может быть, даже не одну расскажу, там две такие истории.
А если вы проверить еще поближе к микрофончику ее расскажете?
Да, да, извините, да.
Спасибо.
И была такая история. Один святой человек, он заболел. И это было в Индии. И, знаете, там с докторами там не так просто все. Вот. И вот позвали доктора к нему. И когда привели доктора, он оказался пьяный. Но он не готов был к тому, что кто-то заболеет. Вот. И он где-то напился. И он пришел, он был вот совершенно пьяный человек. Он так посмотрел на него. И так вот с пьяной говорит: вам нужно гулять. Вот. И вот такая была его рекомендация. Вот. И этот святой человек, он посмотрел и сказал: хорошо. И стал гулять. Вот. И, как ни странно, вот именно такая рекомендация помогла ему. То есть он начал потихоньку выздоравливать и выздоровел. Была еще такая одна история, когда родители одной девушки молодой, тоже в Индии, уже вот хотели ее замуж отдать. Пришли астрологу делать такую карту на совмещение. Будет, не будет, там как у них семья сложится, хорошо они будут жить или не очень хорошо. И он, астролог, посмотрел, сказал: да, все хорошо будет, прекрасно у вас, никаких проблем нет. Вот. Но они знали, что там есть еще в соседней деревне, есть такой очень такой прогрессивный какой-то, очень такой мудрый астролог. И они решили к нему еще раз обратиться, но на всякий случай, все-таки дело серьезное. Это все-таки жизнь на всю жизнь. И пошли к нему, вот, и поговорили. Он сказал, говорит: нет, говорит, знаете, говорит, я вам рекомендую. В принципе, у них совмещение, они гороскопы хорошие, хорошо совпадают у них. Но я вам рекомендую 3 месяца подождать до свадьбы. Они: хорошо, выполнили рекомендацию. И представляете, там практически через там 1.5 месяца этот жених погиб. Упал с лестницы и разбился.
Ай-яй-яй.
Шею сломал. То есть она могла бы быть вдовой, но вот этот человек спас практически ее от этого. И они пришли к нему, там принесли ему всякие разные как раз пожертвования, ну вот, там фрукты. С большой благодарностью сказали: спасибо вам большое, что вы так вот нам порекомендовали. Ну, объясните нам, пожалуйста, в гороскопе же не было об этом ничего сказано. Почему вот, как вы узнали, что вот нужно подождать 3 месяца? А он сказал, говорит: дело в том, что когда я слушал, когда смотрел гороскоп ваш, я услышал, что где-то там упала лестница. Какой-то грохот был. И я, как бы он применил это, знаете, как бы... Ничего в этом мире не бывает случайно. И он подумал, что, может быть, имеет смысл подождать немножко. И он такую рекомендацию ему дал. И оказалось, он, видите, прав. И действительно, этот молодой человек упал с лестницы и разбился. Вот представьте себе. То есть, может быть, на первый взгляд какие-то могут быть советы, например, от отца, от того же самого, могут быть не очень практичные, может быть, или какие-то, может быть, вам кажется, что это неправильно, не совсем правильно. Но иногда нужно прислушиваться, всегда нужно прислушиваться. Нужно, может быть, как-то анализировать этот момент, понять, как применить это правильно в жизни. Потому что не всякая работа из женщины делает мужчину. некая работа. То есть бывают работы разные. Бывают работы, которые, наоборот, развивают женщине женское какое-то начало. Вот. Также женщина может как мать развиваться, даже если не имеет детей она. Она может как мать развиваться в этом мире именно в социуме. Потому что, например, у Святой Терезы, мать Тереза, вот, у нее, для нее весь мир был, это были ее дети. Поэтому нужно подумать, как это реализовать. Может быть, отец, конечно, отец, может быть, хочет защитить вас от каких-то бед, может быть, от какой-то, может быть, что вы поймете какую-то зависимость от мужчины. Он переживает, может, он видит то, что вы не видите. Поэтому нужно подумать внимательно на эту тему. Вот, это не значит, что надо куда-то убегать там, и делать карьеру срочно, там, не знаю, в Голливуде или где-то еще. Но подумать на эту тему стоит, я думаю. Спасибо большое.
Спасибо вам за эти мудрые рекомендации. Мы продолжаем рассматривать те вопросы, которые к нам приходят как на e-mail, так и на Skype. Кстати, не стесняйтесь, дозванивайтесь к нам, чтобы мы тоже могли слышать вас. Это будет нам очень приятно. Пока я зачитываю вопрос от Ольги. Скажите, пожалуйста, как я могу направить мужа на духовный путь, если он не любит разговоры о Боге, не принимает церковь и не понимает смысл молитв? С трудом заставить себя выучить «Отче наш». Вот я не совсем поняла, то ли он с трудом пытается заставить себя выучить «Отче наш», то ли Ольга с трудом пытается заставить его это сделать. Ну, в общем, как все-таки Ольге действовать лучше?
Да, спасибо большое. Но я не думаю, что нужно кого-то заставлять что-то делать, тем более на этом пути духовном. Потому что я ни разу не видел хорошего результата, когда человека заставляли духовной практикой заниматься, и он стал святым после этого. Вот, потому что духовная жизнь, духовная практика – это принцип желания человека. То есть человек хочет заниматься этими вещами, у него есть стремление, желание этими вещами заниматься. Вот, поэтому в Ведах описывается, что существует несколько типов сознаний. То есть есть сознание девов, есть сознание ракшасов. Или есть суры или асуры. Суры – это такие полубоги, которые служат менеджерами в этой иерархии, как бы под Богом непосредственно, управленческий персонал, управление миром всем. То есть это как бы менеджеры, полубоги. Вот. Также существуют асуры – это те, которые не принимают ничьих авторитетов, для которых свой личный авторитет он выше всех остальных авторитетов. Поэтому нужно. Есть разные типа этих вот тип мышления. Есть люди, которые категорически не принимают что-то другое мнение. То есть с такими людьми бесполезно что-то говорить. Вот. Но есть люди, которые, допустим, разумные, которые не то что отвергают любое мнение чужое, которые просто, может быть, сначала проверяют его, смотрят, анализируют, вот, насколько это правильно. Вот это просто признак разума. То есть нужно, не надо путать эти вещи. Но есть люди, которые вообще никого не слушают, и не хотят слушать, и не будут слушать никогда. И заставлять их слушать кого-то – это бесполезная трата времени. Вот в любом случае, духовный путь – это милость Верховной Личности Бога для нас. И от него зависит, насколько у нас будет желание этими вещами заниматься. Можно просто молиться за своих близких, за своего мужа, например, чтобы Господь нацелил его, направил его, помог ему встать на этот путь. Вот. Но тогда нужно будет и принять те методы, которые Господь применяет для того, чтобы человек встал на этот путь. Но бывают это вот такие, знаете, не совсем приятные методы. Всякое разное бывает. Так что будьте аккуратны в этом. Спасибо большое.
Спасибо Дмитрию за ответ, спасибо нашей слушательнице Ольге за вопрос. А следующий вопрос касается также как мужа, так и духовности. Екатерина нам пишет: «Мой муж буддист, и я следую этому учению уже 4 года. Но в то же время меня очень привлекает ведическое знание, и с его помощью моя жизнь значительно улучшилась. Как же мне не запутаться?»
Да, спасибо большое за вопрос. Но, в принципе, буддизм, он вышел из индуизма. То есть из ведического знания также он вышел. Там очень много принципов правильных и совпадающих принципов с индуизмом, или точнее ведическим, ведических принципов. Потому что индуизм — это такое не совсем правильное, может быть, понятие. Его в Индии вообще индуизма не существует, такого понятия, как индуизм. Но неважно. В любом случае, нужно понимать, для чего в Ведах описывается, для чего был принесен в этот мир буддизм. Главная составляющая, главное правило буддизма – это ахимса, то есть ненасилие. Вот. Но есть некоторая такая вот, может быть, особенность у буддизма. Дело в том, что буддизм – это имперсональный подход к Богу. То есть все есть Бог, и я есть Бог, и муравьи – Бог, и вот все-все есть Бог. То есть вокруг нас все окружающее есть Бог. То есть такой имперсональный подход. Они отрицают то, что существует личность Бога, конкретная личность, которая может управлять всем. Абсолютная личность такая. Вот. Но ведические знания, они конкретно утверждают, что Бог — это личность. Вот. И вот то, что действительно мы являемся частью Бога, то есть и муравей, и мы с вами, но как бы описывается в Ведах, что Бог, он одновременно является, имеет отличие от этого мира, и также мир является им самим. То есть, как бы мир в нем, но он не в нем, но Господь не в мире, как бы не отличен от мира сам по себе. То есть он является верховным управляющим. То есть он находится над всем этим. Над всем этим. То есть, но мир находится в его полном подчинении также. И является его частью, его энергиями также. Вот. Но этот мир не является Богом. Ну, я не знаю, может быть, сложно как-то я объясняю, вот, но вот в Ведах так описывается это. Поэтому, конечно же, но для человека такого верующего, который хочет достичь какого-то успеха в этом мире, конечно же, всегда легче, когда есть личность Бога. То есть с личностью Бога как бы все проще, мне кажется. Потому что, например, если вы, у вас какой-то есть муж, но вы не знаете, кто это такой муж ваш, то есть вы не знаете, то какая-то, может быть, какой-то только слышите о нем что-то такое или видите какие-то вещи, но самого мужа нету как бы рядом. Ну, как вы с ним отношения построите? Как вы сможете его любить? Там, как от него сможете детей иметь? Там, и так далее. То есть нужна личность. Отношения всегда подразумевают личность. С кем мы общаемся? С кем мы строим эти отношения? Поэтому, конечно же, существует личность, верховная личность Бога, с которой мы должны строить свои отношения. Вот безличностный аспект. Я считаю, что ну, для кого-то, может быть, это удобный такой метод. Вот. Но я, для меня, например, лично, для меня это неприемлемо. То есть я уверен, что верховная часть Бога – это личность, вот, и нужно строить с ним отношения. Мне эта концепция больше подходит. Спасибо большое.
Вот вы знаете, буквально на последних ваших словах у нас появился человек, который хочет поучаствовать непосредственно в эфире. Я добавляю нашу слушательницу к нашей конференции. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы?
Ой, Зульфия из Казани.
Очень приятно. Какой ваш вопрос?
Я просто... читала много про Турсунова, вот, ну, как бы, в жизни у меня, как бы, ну, много вопросов, как бы, ну, хотела разобраться, просто не могу, вот, хотела бы получить ответ.
Чудесно, как раз сейчас у нас в прямом эфире с помощью ответов Дмитрия Высоцкого, возможно, у вас получится разобраться. Какие конкретно вопросы? Или какой первый вопрос у вас будет?
Это меня вся Россия сейчас слушает, да?
Не обязательно вся Россия, но несколько сот человек со всего земного шара, я думаю, слышат вас, да. Не переживайте, давайте вопрос, пожалуйста.
Нет, ну у меня личностного характера, как бы.
А, то есть вы, да, у вас вы
можете,
не было...
Если у вас личностного характера вопрос, вы можете записаться на консультацию, и я с удовольствием вам помогу разобраться в ваших вопросах.
Хорошо. Для Зульфии и для всех наших слушателей я сообщаю, что этот скайп у нас существует только для прямых эфиров. То есть, если мы с вами связываемся, это значит, мы в прямом эфире. Хорошо, Зульфия, если вы не хотите сейчас озвучивать вопрос, это вполне нормально. Возможно, это личные какие-то вопросы. Мы пока отключаем. Были такие организационные у нас больше моменты. Хорошо, у меня на такие случаи припасены еще пару вопросов, которые вот уже открыты, написаны, и я их зачитываю. Вот, например, Мария пишет. «Мне 35 лет. Я женщина, я левша. Скажите, как располагаются энергетические каналы у левшей? В чем принципиальное отличие левшей от правшей? Какие рекомендации можно дать левшам, мужчинам и женщинам? Как это может влиять на жизнь, судьбу, и как можно интерпретировать телесные проблемы слева и справа в таком случае у левши?»
Спасибо большое. Как глобально вы подходите к этому вопросу? Ну, я не могу сказать, как веды об этом пишут. Честно говоря, не слышал никогда. Но я слышал другое, что левши, они более такие способные люди, чем правши. Но как бы третье место занимают те переученные левши на правшей, которые. То есть у них как бы таким образом убивается эта творческая их энергия, может, какая-то, и их возможности немножко закрываются. То есть я рекомендую левшам все-таки развивать как бы свои способности. Не надо как-то менять руку. Если вам нравится просто больше левой рукой действовать, надо левой рукой действовать. И писать, например, в том числе. Вот. Разница в том, что существует правое и левое полушарие. Правое полушарие отвечает за... Так, подсказывайте мне.
Правое полушарие за творчество отвечает.
Да, за творчество отвечает, да. А левое отвечает за логику, правильно. Угу. То есть идет перекрестная логика. Левое полушарие отвечает за правую сторону человека, а правое полушарие за левую сторону человека отвечает. Поэтому если эти полушария по какой-то причине меняются местами, то есть как бы не то, что правое становится левым, а именно... Левое полушарие становится, отвечает за творчество, а правое за логику начинает, то у вас получается наоборот и руки также. То есть ничего там страшного нет абсолютно. То есть это не уродство, это не мутация какая-то страшная. Вот, это может быть. Я знаю массу левшей, людей очень одаренных и талантливых. Поэтому не нужно как-то паниковать по этому поводу, каких-то выводов делать. Просто живите дальше, вот, и. Занимайтесь духовной практикой, реализуйте свои возможности, вот, развивайтесь, будьте счастливы. Вот, спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Есть также еще один слушатель, который уже наверняка хочет задать вопрос свой в прямом эфире. Если мы сейчас его услышим, то услышат и все остальные наши слушатели. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы уже в прямом эфире, можете задавать свой вопрос Дмитрию, только для начала представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Али, я звоню вам из Германии, и в первую очередь хотел бы поблагодарить Дмитрия и все Айурведа Радио за такие хорошие прямые эфиры. И теперь к вопросу. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот я слушаю лекции Олега Геннадьевича и других авторов, и уже больше года, и получается так, то, что я чувствую, какое-то наступило какое-то перенасыщение. Вот. Я даже на лекции услышал недавно от самого Олега Геннадьевича, то, что такие периоды наступают, что человек сначала начинает все поглощать как губка, а потом перенасыщение. Вот, но потом его отвлекли, и, в общем, я не услышал ответа. Скажите, пожалуйста, а что потом? Что дальше? То есть советуете ли вы отдохнуть немножечко, или же уменьшить количество информации, или же больше думать? Вот это хотелось бы узнать.
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос такой тонкий достаточно. Но следующим этапом идет рассказывание. То есть вы начинаете сами делиться информацией. Это следующий этап. То есть первое, вы слушаете внимательно, потом присыщаетесь, и потом, знаете, как вот, когда мы переедаем сильно, нас начинает тошнить. Вот такой же эффект наступает вас, вам нужно обратно это выплескивать из себя, обратно. Вот. То есть и нести это знание людям дальше. Вот. И когда вы понесете это знание людям, вы поймете, что вы много чего не понимаете еще. И у вас появятся тогда какие-то горизонты откроются перед вами для дальнейшего изучения этого знания. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Спасибо большое.
Вот такой лаконичный ответ от Дмитрия прозвучал. Спасибо вам, уважаемый наш постоянный слушатель, что слушаете нас постоянно и задаете свои вопросы. Всего вам доброго, хорошего. И прямо сейчас я вижу, что еще, похоже, слушательница также хочет дозвониться. Ну, давайте примем подряд два звонка. Это уже очень интересно. Алло, алло, кто у нас на связи? Угу. Пока никого. Сразу человек вот скрылся из виду, пока... Хорошо, хорошо, я зачитываю вопрос, который к нам пришел на e-mail radiosobachka.tursunov.ru. И Ольга интересуется. Расскажите, пожалуйста, какое ваше отношение к раннему утреннему пробуждению? Чем это полезно и как заставить себя раньше вставать?
Да, спасибо большое за вопрос. Веды рекомендуют вставать рано. Дело в том, что в определенный момент, называется брахма-мукурта, начинают двигаться воздушные потоки, начинают прана двигаться. И поэтому практически все звери в лесу там просыпаться начинают, птицы просыпаются. То есть вся природа оживает в этот момент. То есть когда начинает прана двигаться, вот знаете, бывает такое вот затишье перед рассветом. Вот если кто-то, может быть, ночь как бы не спал, например, где-нибудь в деревне, может быть, да, вот такое, знаете, поступает такое, такая тишина и затишье полное перед рассветом. И потом внезапно начинается какой-то, пошел ветер, какое-то движение пошло, все начинает пробуждаться сразу же, там птицы загалдели, там что-то такое происходит, такое, и у тебя внутри там что-то происходит тоже у нас там, какое-то такое, такое движение появляется. Вот это называется, как бы природа оживает, пошла движуха такая. Вот, такое слово, может быть, нехорошее я подобрал для эфира. Ну вот, извините меня, пожалуйста.
Ничего.
Но в любом случае, это очень гармоничное состояние, когда вы просыпаетесь это, в этот период, то в этом случае ваш организм, он правильно настраивается, то есть он как бы в гармонии с природой находится. Таким образом, у вас улучшается здоровье, будет улучшаться самочувствие, у вас психика будет восстанавливаться ваша также. Вот, и, ну, все сопутствующие вещи. Плюс к этому ко всему, вот брахма-мукурта отличается тем, что это так называемое время благости. То есть это время все посвящают духовной жизни. Вы знаете, что практически во всех традициях, там, в христианской традиции, все монахи встают очень рано, поднимаются. То есть есть там молитва, утренняя молитва. Вот, то и в ведические времена также рано поднимались люди для того, чтобы совершить какую-то молитву, почитать священные писания, в общем, занимались духовным. То есть надо положить, отдать время для духовной практики, именно утренние часы отдавать. После этого можно там заниматься уже всем остальным, начинать. То есть также сутки разбиты на три гуны материальной природы. Вот это утренние часы, это гуна благости. Вот, и рекомендовано заниматься именно благостными вещами в этот период. Вот, спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ. И сейчас я снова пытаюсь связаться с нашей слушательницей, которая... вот я слышу, что у нашей слушательницы звучит радио. Если вы меня сейчас слышите, общаясь со мной через скайп, вам нужно выключить радио, потому что мы иначе не сможем никак пообщаться. Пожалуйста, выключите радио. Когда я это услышу, я сделаю вас погромче, и все остальные слушатели также смогут услышать вас, ваш вопрос. Вот, похоже, радио выключено. Теперь поздороваемся. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Аня, я живу в Германии, и очень долго ищу ответ на вопрос на семейную тему.
Давайте.
И хотела бы спросить у Дмитрия. В общем, дело такое, что года два назад у меня были осложнения между мной и мужем, и моя сестра очень поддерживала меня, и, ну, в общем, я очень много работала над собой, и на самом деле я достигла каких-то результатов в наших отношениях между мной и мужем, и даже у нас наступило потепление, и стало все здорово очень. Но я заметила, что в тот момент, когда все стало хорошо, это было для меня видимо, у меня пропали чувства почему-то. к нему. И я вот до сих пор... То есть этот человек мне очень близок, но вот не испытываю... Такое ощущение, будто бы все ресурсы закончились. Ну, то есть любви нету. И я не знаю, в общем, как... Откуда взять снова любовь? Вот это вот мой вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Может быть, это не любовь, может быть, это страсть.
То есть, но мы уже 12 лет, сын.
Ну, неважно, бывает, и очень долго бывает страсть, как бы в семье сохраняется. То есть, нужно понимать, что есть определенный опыт у вас. Естественно, что, например, юношеские отношения там, с девушкой, вот, они совершенно эмоционально по-другому окрашены, если в отличие от взрослых уже отношений, серьезных отношений.
Да. Вот.
Так, извините, тут сюда мне звонят уже. Так.
Видимо, не только слушатели Аюрведа радио хотят получить ответ.
Это Зульфия мне звонит как раз.
Ага. Да, Зульфия, сейчас вот. У нас прямой эфир, так что вы, похоже, в прямом эфире не хотите поучаствовать, поэтому сейчас мы общаемся с Анной. Хорошо, да, продолжаем.
Вот, поэтому нужно понять, что такое любовь. Любовь – это она возникает после каких-то долгих лет упорного труда. Сначала мы строим отношения, то есть мы выполняем обязанности друг перед другом, мы уважаем друг друга. То есть такая появляется, как бы она больше похожа, может быть, на дружбу какую-то, да? То есть возникают такие дружеские отношения. Что такое дружба? Дружба – это такое чувство у человека внутри, когда ему хочется сделать для своего друга что-то большее, что-то сверх своих обязанностей. Это дружба.
Да, я понимаю.
Следующий этап возникает вот после дружбы возникает этап, если вот культивировать эту дружбу в таком понимании, возникает этап любви уже. Следующий этап любви идет. Любовь – это когда человек готов делать, служить другому человеку просто бескорыстно, просто из того, что он очень близкий, дорогой и любимый, как бы, человек, не знаю, как даже выразиться, там, знаете, какая-то тавтология получается немножко, да? То есть у нас такое появляется бескорыстное желание служить этому человеку. Это называется любовь уже, следующий этап. Вот, вне зависимости от него, что он делает, как он делает это.
Да.
То есть это нужно понимать, что просто, возможно, у вас нет опыта любви, что такое любовь. Вы просто, может быть, не совсем до конца понимаете, что такое любовь. Вот, вам нужно это развивать. И отношения, конечно же, должны динамично развиваться. Это должна быть определенная динамика в отношениях. Вам нужно пересмотреть, потому что, возможно, у вас сейчас какой-то период наступил, такой затишье, то есть он связан с тем, что у вас как бы бег по кругу получается, там, работа, дом, там, вот, и все одно и то же, телевизор там и так далее. Если вы хотите что-то возобновить с мужем своим, вам необходимо какую-то цель общую иметь, чтобы у мужа была цель, единая с вами была цель какая-то. Эту цель обычно ставит мужчина, должен ставить, поверь, так написано. И когда вы начнете двигаться к этой цели, вот все эти победы в этом движении к этой цели, все эти, может быть, какие-то неудачи, препятствия и так далее, это будет все ваше общее. И это то, что будет вас сплачивать между собой. И то, что будет вызывать у вас чувства. И это когда вы увидите, насколько мужчина может преодолевать какие-то препятствия, у вас будет появляться чувство гордости за него. И вот это вот чувство гордости и восхищения вот его какими-то качествами, может быть, оно, конечно же, вот подтолкнет опять к развитию любви. То есть, допустим, эти все вещи, они взаимосвязаны между собой.
Да, поэтому, я понимаю.
Да, и поэтому необходимо просто... Любовь – это такое дело, что это, знаете, не шли навстречу друг другу по улице, увидели и полюбили сразу же. Такого не бывает. Нет, это не любовь. Любовь – это процесс, долгий процесс. Вот, то есть вот Иисус Христос, он любил все человечество, например, да, но сколько жизни он шел к этому, еще неизвестно, понимаете, то есть это большой-большой путь он проделал для того, чтобы полюбить всех, то есть это поэтому он святой, поэтому является он святым, потому что он прошел долгий путь разочарований, попыток, стремлений, там, каких-то вот, может быть, тяжелых испытаний, большой-большой путь это должен быть. И когда вот это естественное чувство, которое должно возникать в конце, может быть, уже таком в зрелом возрасте семейных отношений, возникает чувство любви, понимаете? Чувство спокойствия, умиротворения, любви, счастья и радости. Это не сексуального характера является чувство, понимаете? Это не, оно не сексуального характера, оно более глубокое. Вот нужно в этом понять и разобраться вам. Вы не до конца понимаете, что такое любовь. Поэтому вам нужно это понять сначала. Что это такое? Как двигаться в эту сторону? Да. Спасибо
Хорошо,
большое.
Спасибо.
Спасибо за ответы Дмитрию, спасибо за звонок Анне. И вот вы знаете, такая ситуация у нас не часто бывает, что мне приходится разбавлять звонки разбавлять вопросами, которые приходят в письменном виде. Обычно наоборот, звонок там один или, может быть, два на протяжении эфира, а вот сейчас у нас уже целых два человека ждут своей очереди. В очереди уже выстроилась. Но это не может не радовать ваша активность. Спасибо вам большое, что слушаете и активно участвуете. Я предлагаю сейчас все-таки зачитать вопрос, пришедший в письменном виде, а потом примем звоночки. Ждите, пожалуйста. Анастасия, наша постоянная слушательница из Нью-Йорка, пишет: «На протяжении всей моей пока только пятилетней духовной практики я использовала благовония каждый день во время медитации. Очень к ним привыкла. Чувствую, как они очищают пространство, помогают мне сконцентрироваться. Сейчас я вышла замуж, и мой муж на дух не переносит их запах. Мне очень сложно без них. Что вы посоветуете?»
Спасибо большое за вопрос. Конечно же, если вы привыкли уже к ним, вам будет сложно, но отношения важнее всегда. Если мужу не нравится, значит, нужно как-то ограничить этот момент. Второй момент, знаете, есть, например, такая вещь, как тилок. Вот. И вот этот тилок можно наносить, например, обычно наносят. В Индии там вообще это, как бы, особенно вайшнавы, наносят на тело как защитное средство, с мантрами наносится на тело. Вот, и он дает определенный такой аромат от тела, небольшой. Вот, и вот этот аромат, он может как бы компенсировать вам, может быть, до какой-то степени палочки эти. Либо же второй момент, можно зажигать палочки на какое-то очень непродолжительное время. Чуть-чуть буквально дать такого аромату слегка, чтобы появился настрой у вас, и выключать их. Вот, то есть, ну, посмотрите, как это получится у вас. Но отношения с мужем, они являются первоочередными. То есть не надо портить отношения с такой ерунды. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. А следующий слушатель наш, как я уже говорила, пожелал все-таки задать свой вопрос с помощью общения через Skype. Я вижу, что зовут его также Дмитрий, и что он нам звонит из города Тверь. Сейчас идет дозвон, и мы послушаем общение двух Дмитриев, которое, я думаю, будет на пользу всем слушателям Аюрведа Радио. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Можете задавать уже свой вопрос. Вы в прямом эфире.
Хорошо, спасибо. Знаете, у меня вопрос касается смерти. Но не в том аспекте, скажем, что будет с нами после того, как мы умрем, а в аспекте жизни. То есть, начиная с того, что делать с умершим телом, то есть, допустим, кремировать ли его или хоронить. То есть, меня интересует, что об этом говорят веды, и что делать как бы живым людям в отношении своих умерших родственников, то есть, какое-то почитание умерших. Вот, дальнейшие, последующие годы. Такой вопрос.
Хорошо, вопрос понятен, и мы слушаем ответ Дмитрия.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, веды описывают, что существует два типа захоронения. Это можно, значит, человека передавать кремации, и второе – хранить в земле. То есть и так возможно. Нужно просто понимать, что как бы ведические времена хоронили в земле только святых личностей. То есть они как бы их вот делали самадхи, устраивали их, только как бы закапывали. Там были определенные способы, как это делать. Вот, ритуал целый. Вот, то есть хоронили, тело хоронили только святых людей. Обычных людей обычно кремировали. Почему? Потому что обычному человеку свойственно привязываться к своему телу. Для того, чтобы он легче ушел дальше, уходил дальше, необходимо его кремировать. То есть для любого человека обычного кремация подходит лучше, чем захоронение в землю просто. Потому что А часто бывает так, что на тонком уровне, когда человек уходит из тела, так он привязан к этому телу, он начинает бродить рядышком с ним, с тем телом своим. То есть он, ему тяжело оторваться от него. Он к нему привык уже за многие годы жизни. Вот. И он как бы, знаете, такая похожа немножко на такой американский фильм ужасов, да, чуть-чуть. Вот. Он где-то рядышком с этим телом находится. Поэтому самое лучшее для обычного человека – это кремировать его. Чтобы человек мог освободиться от этой привязанности и пойти дальше уже, не задерживаться нигде. Спасибо большое.
Спасибо Дмитрию одному за вопрос, а второму Дмитрию за ответ. Наш эфир продолжается, и я продолжаю чередовать вопросы, пришедшие в письменном виде, с вопросами от наших слушателей, которые лично задают их с помощью Skype. А сейчас очередь вопроса. В письменном виде Анастасия нам его прислала, пишет она: «Я замужем, мой муж француз. После неудачных 2 лет семейной жизни мы живем раздельно, вот уже 3 года. Я стала требовать от мужа, чтобы мы жили вместе. Я вижу, что он очень боится ответственности. Говорит, что даже если мы и будем жить вместе, то на время работы, а он художник и выполняет заказы, он будет отсутствовать дома, то есть находиться в мастерской. Муж спрашивает, готова ли я принять это. Помогите, подскажите, как мне себя вести. Нам обоим сейчас по 30 лет».
Спасибо большое за вопрос. Но в семье главное – это доверие. Нужно уметь доверять. Если ему мужчина вообще, в принципе, в ведические времена, так мужчины выполняли определенные принципы регулирующие, которые включают в себя исключение из нашей жизни недозволенных сексуальных отношений. Вот. Исключают алкоголь, употребление алкоголя, исключают употребление интоксикации других там каких-то еще. Вот. Азартные игры исключают. Вот. То есть это регулирующие принципы, так называемые. Вот. Если мы живем с этими принципами, то, по большому счету, мужчина не должен отчитываться тогда перед женой, где он ночует или когда он приходит. Он имеет право приходить домой тогда, когда считает нужным. И задерживаться настолько, насколько он считает нужным также. В этом ничего плохого нету. Вот. Но если жена волнуется, например, то, конечно, он может позвонить там и сказать ей, предупредить ее. Это тоже неплохо. Вот. Но часто мы переживаем, потому что... У нас, если мы не придерживаемся регулирующих принципов в жизни, то мы переживаем, что он там делает без нас. Там, может, он с кем-то там встречается, там, или он там, может быть, напивается, либо он играет в азартные игры, там проигрывает все деньги, которые заработал, либо там он под наркотиками там лежит где-то, непонятно где. Вот, то есть много мыслей приходит разных негативных. Вот, в конечном итоге, в принципе, в любом случае лучше доверять человеку. Вот, если у вас есть какой-то повод для недоверия, нужно сначала этот вопрос решить окончательно, с недоверием. Вот, после этого строить дальше отношения уже, в том или ином ключе. Но, в принципе, вы не можете запрещать мужу своему жить отдельно от вас, там, ну, какое-то время хотя бы по работе. Потому что иногда действительно мужчине необходимо сосредоточиться на работе. Вот, это не про, особенно для художника, это непростое дело. Это требует определенных эмоциональных, духовных сил. Вот, и, например, общение с женой там, это бывает отвлекает сильно. Потому что, например, знаете, вот есть такое понятие, как, знаете, муж на полную занятость. То есть, когда он дома находится, то есть он всегда есть для него какая-то работа. Что-то там помыть, помочь, поддержать, там, понимаете, с ребенком посидеть, там что-то еще. То есть он постоянно находится в состоянии какой-то помощи и потребности жены своей. То есть психологически свою жену поддерживать. Но много чего нужно, вы знаете сами это прекрасно. Вот, поэтому иногда нужно мужчине для того, чтобы сосредоточиться на чем-то, ему необходимо побыть как-то отдельно. Если ему таким образом удобнее, если это помогает ему в работе, то в этом ничего страшного нету, я думаю. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ. А прямо сейчас я добавляю в конференцию Анастасию, и мы узнаем, какие вопросы волнуют Париж. Потому что именно оттуда Анастасия, по крайней мере, так об этом сказано в ее информации в Скайпе. Идет дозвон. Я надеюсь, что мы все-таки услышим Анастасию. Она несколько раз пыталась к нам дозвониться, и если она сейчас... Вот, похоже, она вместе с нами. Алло.
Спасибо вам за ответ.
Да, прямо сейчас... Анастасия, я слышу свой голос, а это значит, что у вас включено радио, а для того, чтобы мы могли с вами пообщаться по скайпу, радио нужно выключить прямо сейчас. Есть у нас задержка где-то в 20 секунд, таким образом получается наложение звуков, которое просто не даст нам с вами общаться. Вот, похоже, сейчас я радио уже не слышу. Анастасия, пожалуйста, можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за звонок большое. Ну, мой вопрос будет касаться за мужа моего. И я хочу вас спросить, Дмитрий, как быть женщине, если она чувствует, что мужчина не готов жениться? Как мы уже очень долго вместе, почти 10 лет, но постоянно он боится, и я не знаю, как мне себя вести, давить ли на него или не давить.
Очень важный вопрос для многих молодых девушек и женщин.
Да, спасибо вам за ваш вопрос. Ну, давить не нужно, в любом случае это бесполезно сделать. То есть, если вы даже заставите каким-то образом его жениться на себе, то я не думаю, что вам счастье это принесет. Потому что будет всегда повод для упреков каких-то, ну и так далее. Вот. Эти упреки могут вырасти в скандалы, ну, и разрушить отношения вообще вовсе. Вот. В любом случае, если вы живете вместе, уже тем более 10 лет, вы являетесь мужем и женой.
Извините, пожалуйста, мы вместе не живем. В этом-то и вся проблема.
А, то есть вы как друзья пока, у вас интимных отношений нет с ним, да?
Мы жили вместе несколько лет, и потом нам пришлось, ну, в силу обстоятельств, даже очень маленькая квартира, в общем, он не хотел больше жить вместе, и мы ссориться стали. И я согласилась, чтобы мы вместе не жили. То есть мы вместе сейчас не живем. И я сейчас прошу его жить вместе, потому что, в общем, я думаю, что я поняла некоторые проблемы наши, почему мы ссорились. И я прошу его жить вместе. Вот. Интимные отношения, конечно же, у нас есть, но я почему-то стала их сводить на нет.
Ну, я понимаю эту ситуацию, сложную ситуацию у вас, потому что девушка должна вообще думать, интимные отношения строить уже после того, как она замуж вышла. Вот. Если она начинает строить до замужества, то она попадает в такую ситуацию неприятную очень. То есть мужчина обычно, ну, мы с тобой вместе, мы же любим друг друга. Вот. Да. Если у него как бы интим есть, то зачем ему как бы брать на себя ответственность какую-то? То есть непонятная ситуация на самом деле. Женщина хочется замуж, например, хочется детей. Вот. Но мужчина думает, зачем у меня все и так есть? Я все и так это имею, то, что я хочу, я это все имею. Вот, причем я при этом, при всем, я свободный человек, я могу там какие-то в любой момент начать строить другие отношения. Вот, и вдруг я еще не встретил ту девушку, которая мне предначертана судьбой. Вот, а вдруг я еще в будущем встречу какую-то любовь свою. То есть такие мысли бывают у людей. Поэтому давить ни на кого не надо. Вот, но только если у вас есть интимные отношения, значит, вы муж и жена в любом случае. Вот просто у вас такая семья, она практически не имеет каких-то вот защиты какой-то серьезной, более-менее. Вот в этом проблема. Вот в таких условиях, конечно же, детей рожать не рекомендуется, понимаете? То есть вам, возможно, придется вам одной потом рожать и расти детей этих. Поэтому давить не нужно на него, просто вам нужно понять, либо вы готовы ждать этого человека, пока он созреет, пока он захочет именно с вами строить отношения, либо какие-то другие строить отношения начинать. То есть, понятно, более серьезные какие-то отношения искать. Спасибо большое.
Какие-то дополнения? Анастасия, есть какие-то дополнения у вас? Да. Вы что-то пытались сказать?
Дополнение всего лишь одно, что мы женаты, но моего мужа устраивает вот такая вот жизнь. Я не могу от него уйти. Я не могу от него уйти, я не могу пойти кого-то искать, я не могу разорвать отношения, потому что вот мы женаты, и но живем мы отдельно, и вот просто я теперь пытаюсь ему объяснить, что мы должны быть вместе. Но я вас благодарю за ответ. Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Но в любом случае вы должны объяснять ему не то, что вы должны быть вместе с ним, а вам нужно объяснять, что вам необходима защита от него. Скажи, я замужем, мне нужна защита от тебя. Мне нужно, мне много чего нужно, скажи, потому что я, мне требуется это. Мне нужен мужчина, мне нужно крепкое плечо рядом, на которое я могу опереться. Мне нужен человек, которому я могу доверить свои сокровенные тайны. Мне много что нужно для этого. Мне хочется, чтобы всегда было рядом крепкое плечо рядом со мной. Я хочу детей иметь также, которых мы будем также растить вместе, в одной квартире, вместе, живя вместе рядом друг с другом. Вот. Но пока вот, если мы так вот живем по отдельности, то у меня уверенности нет в завтрашнем дне. Вот. Меня начинаю, я начинаю по этому поводу переживать. Я по этому поводу начинаю беспокоиться. Я уже не чувствую, что я замужем нахожусь. Вот. У меня очень сильно много беспокойств. Поэтому я как мужу тебе обращаюсь. Пожалуйста, защити меня.
Спасибо, Анастасия, вам огромное.
Спасибо, Анастасия. Вам тоже. Да, спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Вам тоже всего хорошего. До свидания. А далее у нас есть вопросы от Оксаны. Она написала: «Моя дочь 3 лет задала мне один вопрос. Почему есть мальчики и девочки? И зачем это нужно? Что-то я не соображу, что ей ответить», — искренне признается Анастасия. Дмитрий, вы могли бы ответить ребенку 3-летнему на такой вот вопрос? Что посоветуете?
Очень, очень сложный вопрос. Мы его попробуем как-то на него ответить. Дело в том, что мы все стремимся к счастью. Это изначальный такой позыв у нас. То есть мы все делаем для того, чтобы быть счастливыми. Счастье, оно под источником счастья являются отношения. И именно по этой причине существуют мальчики и девочки. Именно поэтому мы такие разнообразные все. Нас так много. Именно поэтому Господь дает такое разнообразие. 8 400 000 форм жизни. Именно поэтому человеческое дитя растет дольше, чем как бы дети животных. Намного дольше. Именно поэтому он требует больше заботы. Там позже начинает ходить. То есть год — это совсем еще маленький ребенок у нас. Но для животного это уже он взрослая особь практически. Год, когда им исполняется. Для чего все это? Почему женщина должна рожать в муках? Почему женщина кормит так долго грудью? Грудь растрескивается, болит ужасно, она мучается. Дети плачут, ночью там бывает там у них и колики в животе, и много чего. Почему все это происходит? Почему мы не можем жить спокойно и счастливо? Дело в том, что все вот это, эти, все эти вещи — это то, что укрепляет наши отношения.
Так, пауза какая-то у нас возникла. Это вы размышляете, Дмитрий, или это вы пропали? Вот что-то мы вас не слышим, несмотря на то, что связь в Скайпе у нас поддерживается. Ага, и вот прямо сейчас написали нам, что во время звонка возникли неполадки. Ну что ж, попробуем снова связаться с Дмитрием. Сейчас я попытаюсь это быстренько сделать. Итак, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Высоцкий. Пока же я вижу, что приходят ваши письма. Ваши письма приходят к нам на email radio@tarsunov.ru. Есть от Оксаны у нас еще один вопрос, который, я думаю, что мы успеем все-таки задать, если я сейчас успею связаться с Дмитрием. Вот я нашла его, что-то он потерялся у нас в контактах. Очень много уже контактов у нас на это время. В Скайпе Аюрведа Радио. Итак, я звоню снова Дмитрию. Если у него с интернетом все нормально, то мы сейчас его снова услышим. Хотя мы разговариваем уже больше часа, очень много интересных вопросов, не менее, естественно, интересные ответы от Дмитрия прозвучали.
А я вот рассказываю, да, похоже, кому-то.
Да, ну вот Скайп нам написал, что во время звонка возникли неполадки. Ну, случается такое. Вы знаете, я даже уже забыла, на чем вы остановились. Давайте попробуем все-таки заново ответить на этот вопрос, хотя бы с половины вашего рассказа.
В любом
случае,
вот это разделение, оно предназначено для того, чтобы люди имели отношения, хорошие отношения, которые необходимы для того, чтобы быть счастливым. То есть это в любом случае это приносит счастье человеку. То есть разделение нужно для счастья, другими словами. Мальчики, девочки, чтобы быть счастливым, чтобы учиться строить эти отношения. Я уже говорил, что 8 400 000 форм жизни существует всего в этой вселенной. Поэтому зачем такое разнообразие нужно? Для того, чтобы мы могли реализовывать свои какие-то желания, свои потенциалы. Для того, чтобы мы могли строить отношения, общаться друг с другом. Если мы общаемся в гармонии друг с другом, с природой, с другими живыми существами, то, конечно же, наше сердце наполняется счастьем и умиротворением. И в конце концов мы должны построить отношения с Богом. И эти отношения, они как бы поставят точку в поиске каких-то еще отношений. То есть человек достигает, в отношениях с Богом мы достигаем совершенства. Но это совершенство, оно не статично, оно очень динамично, оно также имеет тенденцию к развитию. И эта тенденция, она бесконечна, бесконечна. Вот. Таким образом, вот это разделение это нам приносит счастье. И для этого существуют и мальчики, и девочки. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. А пока у нас есть второй вопрос, также от Оксаны. Вот что она пишет. «Бывает, что в экстренных ситуациях очень искренне что-то прошу у Бога, и Он выполняет мою просьбу. Первое, что идет от меня, это благодарность. Но потом в душе или, может быть, в голове появляется очень нехорошее чувство, похожее на гордыню. И как наказание, весь результат сводится на нет. Я сейчас на том уровне, чтобы... Не на том уровне, чтобы это... не шло из меня. Но можно каким-то образом аннулировать эту, простите, вылезающую гадость. Говорить себе, чтобы не думать об этом, понятно, не помогает. Вот так написано. Понятен вопрос?
Да, понятен. Угу. Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень глубокий, хороший вопрос. Дело в том, что в этом случае нужно просить прощения сразу же. Если приходят плохие мысли у вас, какая-то гордость вылезает, вам нужно просить прощения и просить Бога, чтобы Он избавил вас от этого. Таким образом надо поступать. То есть это нормальное состояние, вот это вот как бы ложное эго, оно постоянно нам подкидывает такие разные испытания. Вот. И контролировать мы это не сможем никогда. Но мы можем отслеживать эти вещи и просить Бога избавить нас от этого. И стараться нужно анализировать, откуда эта гордость идет, почему мы гордимся. Вот, и стараться в будущем больше не повторять этих вещей. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Вот наши слушатели спрашивают, простите, задавать вопросы в скайпе лучше или на почту присылать? И на какой адрес? Ну, адрес у нас не изменился, электронный, radio@tarsunov.ru, можно и туда, и сюда. То есть и в скайп можете писать, и на почту также. Но учитывайте то, что в этом случае, то есть если вы присылаете в письменном виде свой вопрос, он становится в очередь, а вопросов у нас уже накопилось. Так что не факт, что ваш вопрос прозвучит именно в этом в эфире, и до него дойдет очередь. Но если вы чувствуете, что что-то все-таки не зачитывают как-то ваш вопрос почему-то, звоните нам по скайпу. Очередь звонков в скайпе у нас гораздо меньше. Так что в этом случае, если вы будете дозваниваться и задавать вслух свой вопрос, гораздо больше вероятности, что ваш вопрос все-таки прозвучит у нас в эфире. И вот прямо сейчас я принимаю звонок от Надежды из Киева. Сейчас мы ее услышим и узнаем, что же интересует нашу слушательницу. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим, и все слушатели также вас слышат. Можете задавать свой вопрос.
Спасибо большое. У меня такой вопрос, ну, у меня вопрос по поводу отношений. Дело в том, что мой молодой человек, он не совсем уже молодой, как бы, но он на 25 лет старше меня, он уже был замужем, он с другой стороны, он с Израиля. И вот, ну, на самом деле, это для меня были, ну, есть самые чистые, самые открытые, самые, ну, близкие отношения, которые у меня когда-либо были. Но вот этот вопрос возраста и как дальше быть, потому что, ну, как бы он говорит, что он хочет семью, детей, но он сомневается, он просто говорит, что я не уверен, хватит ли у меня силы и энергии на это. И вот я просто из-за этого, я в таком смятении, к тому же, ну, поскольку мы в разных странах живем, потому здесь надо, ну, конкретно решать, мы не можем просто встречаться, здесь надо там решать, переезжать, не переезжать, и вот я в таком смятении, я не знаю, либо поверить то, что это все возможно, и переехать, и вот как бы ждать этого момента, либо я не на правильном пути. Спасибо большое.
Да, спасибо большое за вопрос. Вы должны понимать, что чувства, которые возникают у нас между нашими близкими людьми, например, там, с мужем или женой, это ценность, которую нужно беречь. В данном случае у вас есть отношения уже с этим человеком. Вы уже как бы в процесс вошли, вот этот, понимаете, как бы вы уже в процессе находитесь. Поэтому я не думаю, что вам нужно портить отношения и там разрывать эти отношения. Просто надо учитывать то, что действительно будет, если, например, у вас дети появятся, то, возможно, ему не хватит сил поднять их. Поэтому вам нужно как бы позаботиться об этом, как можно детей своих поднимать дальше. Вот. Может быть, им и не имеет смысла даже детей заводить в этом случае. Может быть, так даже. Но эти отношения, может быть, вы проживете какую-то жизнь в счастье, в каком-то взаимопонимании. Вот. Может быть, это более важно. Может быть, это более важно в данном случае. В любом случае, необходимо понимать, что главное, нельзя отказываться от того, что посылает вам Господь. Вот. Если у вас такая вот любовь, если вы так относитесь к нему, с таким почтением, уважением, ну, можно попробовать с ним построить отношения дальше, семью построить дальше. Если вот так вот у вас складывается. Вот. Но по-всякому бывает в жизни. Понимаете? Но вот подумайте просто. Насчет детей думайте. А насчет совместной жизни, ну, тут все понятно. Вы можете просто жить с ним рядом вместе. Вот. И быть счастливы. Вот. Заниматься вместе, например, духовной практикой. Прогрессировать. Вот. Уважать своего мужа. Ну, вот. И жить с ним вместе. Счастливо. Вот такой вот у меня рекомендация. Подумайте о ней.
Спасибо большое. Спасибо вам большое.
Спасибо Надежде за звонок. До свидания, всего доброго. Вот у нас просто такие активные слушатели сегодня. Звонок за звонком идет. И это замечательно, на мой взгляд. Мы слышим наших слушателей, их голоса, и можем пообщаться с ними. Вот сейчас дозвон у нас идет к Анне. Анна захотела задать свой вопрос. Я вижу, что еще один человек звонит. Ну, просто очень активная. Вот, похоже,
алло.
К Ане мы дозвонились. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо большое, что дали такую возможность. А вот у меня такой вопрос. Мы с мужем, мы планируем ребенка, вот хотим весной следующего года как бы активно уже переходить, да, к этому вопросу. Дело в том, что я работаю на такой работе, которая, ну, очень много вредных факторов. И у меня достаточно часто бывают ночные смены. И очень тяжело после них восстанавливаться, то есть, ну, организм изнашивается, я прям это чувствую уже сейчас. И дело в том, что как бы у нас стал такой вопрос, уходить ли мне с работы или не уходить. То есть, с одной стороны, вроде как нужно сделать акцент на то, чтобы восстановиться перед беременностью, а с другой стороны, вроде как вопрос финансовый. И я как бы всегда склоняюсь к интуиции мужа, и в данный момент муж говорит то, что, по крайней мере, до Нового года лучше не стоит как бы принимать такое решение, но хотя он говорит то, что любое мое решение он поддержит. Вот. И, в общем, я как бы между вот такими вот мечусь, не могу принять решение.
Дмитрий, спасибо большое за вопрос.
Спасибо.
Но в любом случае, здоровье ребенка будущего это гораздо важнее. Здоровье, вот, и какого ребенка вы хотите, какой он будет рождаться. Потому что вот этот процесс сам зачатия и перед зачатием, подготовка к зачатию, это очень-очень важно.
Аня, простите, Дмитрий, я вас перебью. Аня, я вас сейчас отключу. Пожалуйста, слушайте ответ через радио. Хорошо, договорились, чтобы у нас не было помех. Дмитрий, простите, да. Вот можете продолжать. Угу.
Вот, но если, например, муж вам советует, я думаю, что, может быть, это правильно. То есть вы можете, не надо таких резких движений делать, там, если, например, вы можете до Нового года поработать, и потом можете спокойно уйти, уже отпраздновать Новый год, вот, и после Нового года начнете восстановление. То есть, как бы, обычно это нормально с праздника, там у нас большие каникулы, там, не знаю, 2 недели они будут, наверное, вот. И вот прямо вот начнете с этого момента восстанавливаться. Хорошие эмоции, правильное питание, обязательно учтите питание. Потом необходимо режим дня соблюдать. Вот все эти вещи, положительные эмоции, духовная жизнь какая-то, можно слушать какие-то лекции, можно слушать духовную музыку. Вот. Таким образом готовить свой организм для того, чтобы у вас бы пришел к вам хороший, здоровый и одаренный там, и духовно продвинутый, такой духовно продвинутый ребенок. Спасибо большое.
Спасибо за ответы. Целых два звонка у нас одновременно сейчас шли практически. Вот слушатель по имени Заур был первым, захотел пообщаться, и сейчас я его подключаю к нашему общению с помощью скайпа. Похоже, я добавила уже человека к конференции, но вот что-то не слышим мы его. Алло!
Алло!
Вот, слышно? Да, где-то очень вдалеке. Если вы или погромче, или поближе к микрофону будете, то тогда и все остальные вас услышат.
Так лучше?
Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу отношений в сфере сотрудничества. Мы с супругой как бы работаем уже достаточно давно вместе, мы художники-декораторы, вот, и у нас такие разногласия. Я начал заниматься все-таки больше аюрведой, она как бы атеист. Вот. И вот такой вопрос, вот, постоянно не можем найти общий язык, ругаемся из-за этого. То есть, что ты мне там свою аюрведу суешь? Вот. А у меня как бы больше... Я встал уже года два назад на этот путь, йогой занимаюсь, и никак не могу прийти, у меня треплет гордыня, ну, вот, как же так, вот, несведущие люди, как же они так могут, вот, вот, вы можете посоветовать что-нибудь в этом вопросе?
Вам нужно больше внимания обращать на то, что вас объединяет с женой, а не то, что вас разделяет. Это как бы главная рекомендация. То есть обращайте внимание на то, что вас объединяет. То есть вы должны об этом говорить с женой. Общаться на эту тему, что вас объединяет вместе, а не на то, что вас разделяет.
То есть не стоит ей впихивать вот эти вот священные знания, как-нибудь да. Сами и приду.
А, однозначно не стоит впихивать ничего. То есть в любом случае, кому бы вы ни впихивали что-то, это никогда благо ему не принесет, этому человеку. Если вы будете, не знаю, козлу кусок мяса впихивать в рот, то, понимаете, счастья она этого не будет испытывать. Вот. И, может быть, даже заболеет.
Ну да.
Понимаете, спасибо, нужно большое. Понимать, да, не нужно так вот насильничать над женой, над своей. Вот поэтому будьте, ищите то, что вас объединяет вместе. Вы ругаетесь, потому что видите различия. Вот. Но если вы обратите внимание что, на то, что вас объединяет, вся ругань пропадет у вас. Вы не будете больше ругаться. Это сам мотив, для чего вы, почему вы ругаетесь. То есть концентрируйтесь на этих вещах, на то, что вас объединяет. Это касается не только вашей семьи, это касается там религиозных конфессий различных, там и так далее, стран, государств, там партий, там рас различных, там мужчин, женщин. То есть это общая рекомендация такая идет. Вот смотрите внимательнее, что вас объединяет. Именно на этом концентрируйтесь. А на то, что вас разделяет, ну, бывает по-разному. Например, у меня, я, например, больше занимаюсь, мне нравится больше психология, духовная практика. Моя жена больше к здоровью там, ей тяготеет. Ей нравится там лечить людей, там, помогать им там оздоравливаться в этом ключе. Но в чем здесь можно какое-то единство найти. Если, например, людям нужна какая-то консультация там, или помощь там, по здоровью, то я прошу свою жену помочь мне. То есть мы вместе с ней как-то, вот видите, выполняем одну вместе миссию, как бы. Вместе, понимаете? То есть есть единство в этом. Хотя, если так вот по отдельности нас рассматривать, то да, мы по отдельности все делаем по-разному. Вы же мужчина и вы женщина, вы должны все по-разному делать. Но в чем-то вы едины. Вы же вместе. Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок. Далее у нас продолжает сообщение. Хочется все-таки еще, чтобы один вопрос у нас прозвучал, потому что слушательница по имени Кристина очень настойчиво продолжает звонить по скайпу и правильно делает. Прервалась немножечко связь у нас с Дмитрием. Звоню снова Дмитрию. Вот, похоже, у нас и Кристина, и Дмитрий уже в эфире. Если, Кристина, у вас звучит алло. Радио... Алло, Дмитрий, вы с нами?
Да, я выключила. Здравствуйте.
Вот мы как-то все вместе дружно говорим. Да, Кристина, мы вас слышим. Дмитрий уже тоже с нами, вы с нами. Замечательно. Мы втроем, нас втроем слышно, и все наши слушатели слышат.
В общем, мне все детство казалось, что меня мама не любит, постоянно, что я ей не нужна, что я ей только мешаю там ее личную жизнь строить, постоянно плакала в подушку. Вот. Но все равно, как бы до 18 лет там, или до 20 у меня... Все равно я ее как-то оправдывала в уме, она была для меня самая лучшая, как бы я ее, ну, ангел во плоти. А вот с недавнего времени начали вылезать какие-то детские обиды, воспоминания, и я просто не могу ничего с этим поделать. И вот мы с ней, допустим, каждый день общаемся в скайпе, я живу в другой стране. Но вот мне даже не хочется с ней общаться, я не могу. Хотя она ко мне очень дружелюбно настроена и как бы с любовью вроде общается. Но я не могу, у меня всплывают эти обиды, и я вот не знаю, что делать. И вот у меня вопрос, нужно ли мне вот ей все высказать в мягкой форме, не грубо, а как бы рассказать ей мои переживания, мои обиды, или не нужно? Или просто как бы постараться простить ее, и вот что мне делать в этой ситуации?
Кристина, а сколько вам сейчас лет, чтобы мы более точно представляли ситуацию?
Мне 22 года сейчас.
Угу. Да, Дмитрий, что можно посоветовать по этому поводу?
Да, очень хорошо. Ну, первое, что я вам могу посоветовать, например, попробуйте, может, учительно все высказать ей, подумайте как следует. Вот. И вот, знаете, можете сказать: мама, потерпи немножко, сейчас мне нужно тебе кое-что сказать. Вот. И прямо вот как бы вот, как вот есть с эмоциями, со всеми обидами, что вот накопилось там, все просто высказать ей. Но лучше это, конечно, не по телефону делать.
Ага, то есть лучше все-таки высказать, да, не таить себе.
Да, да, вы просто возьмите и все, вот, скажите, просто, мам, я тебя прошу, вот, до разговора скажите, просто послушай меня, пожалуйста, не перебивай меня, просто помолчи, послушай. Вот, и все, все, что у вас накопилось, смотри, все, кто ей вылить на нее просто. Поругаться, может, где-то что-то покричать, там, поплакать, там, и так далее. Просто сказать, все, я все сказала, я тебя очень люблю, и вот с этого момента все у нас будет, все по-другому у нас с тобой будет.
Ой, хорошо.
Вот. И забыть навсегда. Все свои обиды забыть навсегда. Второй момент. Дело в том, что вот эти обиды возникают, потому что мы ждем служения самому себе, любимому. Угу. Я император мира, да. Пожалуйста, служите мне. Вот. Вам да. Нужно начинать служить своей маме, например, каким-то образом. Помогать ей, звонить ей, там, общаться. Служите ей, как можете. Готовьте ей завтрак в кровать. Все. Вот это, если будет движение в эту сторону у вас пропадет всякая обида.
Хорошо,
мы любим тех, о ком заботимся сами.
Угу. Ой, спасибо большое, хорошо.
Похоже, да. Кристина очень вдохновилась вашим ответом, правильно я поняла? Чувствую по вашей интонации.
Да, я выскажу и буду служить ей, как бы, да? Вот,
да, так, вы молодец, да, вы все правильно поняли.
Спасибо,
ладно,
Кристина.
Хорошо, спасибо большое, да.
Такой был завершающий звонок у нас в нашем эфире. У нас уже на часах 23 минуты 8 часа, 19:23. Спасибо вам, Дмитрий, что, как обычно, были с нами. Мне кажется, очень удачный и интересный сегодня у нас был эфир. По крайней мере, судить об этом я могу по количеству звонков. Это просто давно у нас такого не было. А может быть, даже за последний год такого и не было. Спасибо, дорогие слушатели. Очень приятно, что вы активно участвуете в нашей беседе. И наша беседа не заканчивается, она продолжится у нас ровно через неделю, в следующую среду с 18:00. Если ничего не помешает нам, то Дмитрий Высоцкий снова будет отвечать на ваши вопросы в нашем прямом эфире, который называется «Давайте поговорим о». Дмитрий, спасибо вам еще раз и до скорых
встреч. Я тоже хочу поблагодарить всех наших радиослушателей, поблагодарить нашу прекрасную Олесю за прекрасный эфир. За доставленное удовольствие, счастье, удачи, процветания всем вам. До свидания.
Спасибо и вам. До свидания.